Глава вторая. Элли сняла с собаки ошейник на случай, если надпись на бирке означала что-то серьезное. Она должна была означать что-то действительно серьезное. Было бы крайне странно, если бы это оказалось шуткой. Сашу Элли посадила на заднее сиденье. Лабрадор шевеляла хвостом, уже забыв о дорожно-транспортном происшествии. Элли села вперед на пассажирское место, отчиталась диспетчеру и включила компьютер. Дэнни поехал по адресу на бирке. Дом 123 на Бликер-стрит оказался типичным для богатых лос-анджелесских районов особняком в средиземноморском стиле. Пологая, крытая красной черепицей крыша, оштукатуренные стены, арочные окна, балконы с коваными решетками. Перед домом возвышался фонтан, двор был тщательно прибран, наверняка стараниями доступных и дешевых мигрантов. Подъездная дорожка описывала полукруг перед парадным входом. К тому моменту, как они припарковались, Элли уже кое-что узнала о владельцах особняка. Она показала Дэнни их высветившиеся на экране удостоверения личности. Луису Варгасу было 59 лет, и все эти годы отпечатались на его лице. Темные круги под глазами, двойной подбородок, брыли, морщины. Софии Варгас, на 15 лет младше мужа, на вид нельзя было дать даже 40. Идеальная фигура, волосы цвета вороного крыла и прекрасные темные глаза. Ни судимостей, ни повесток в суд, ни штрафов за нарушение правил дорожного движения у супругов не имелось, детей тоже не было, о пропаже собаки они не заявляли. Дэнни не стал заглушать двигатель. Перед тем, как выйти, он поставил кондиционер на максимум для Саши. Элли надвинула на глаза темные очки Ray-Ban Caravan и пошла вслед за напарником к огромной, вырезанной из цельного дуба входной двери. Дэнни нажал на кнопку звонка. Никто не вышел. Дэнни позвонил снова с тем же результатом. Он уже собрался постучать, когда откуда-то с заднего двора донесся плеск. «Пошли проверим», — сказал Дэнни, и Элли кивнула. Сойдя с крыльца, они обсудили тактику. Элли стала обходить дом с левой стороны, Дэнни с правой. Утопавшая в кустарнике ограда из красного дерева со встроенной калиткой была явно изготовлена по индивидуальному заказу. Сквозь щели Элли смогла разглядеть задний двор. По поверхности бассейна еще шла рябь от покинувшего его пловца, загорелого дылды, на вид не старше 16. Светлые волосы он стянул в неряшливый пучок на макушке. Парень, похоже, был из серферов. Сгорбившись, он сидел на краешке шезлонга и что-то печатал в телефоне. Больше никого Элли во дворе не заметила. Открыв калитку, она прошла по мощенной камнем дорожке под примыкавший к дому навес. Сквозь огромные от пола до потолка окна можно было разглядеть изрядную часть первого этажа. Там было то, что риэлторы любят называть свободной планировкой. В кухне на обеденном столе стоял большой охладитель для вина с открытой крышкой. Никого не заметив в доме, Элли подала сигнал «все чисто, Дэнни». Тот, держа руку на рукояти лежащего в поясной кобуре пистолета, двигался по другой стороне двора, футах в 20 от парня. Тут парень поднял голову. Увидел Элли, но Дэнни не заметил. Ему хватило и одного копа. Парень застыл на месте, только голова мотнулась в сторону шезлонга на другом конце двора. Спинка у этого шезлонга была поднята, а сам он развернут в сторону изгороди. Элли не могла понять, кто там сидит. Она увидела лишь тонкую загорелую женскую руку, что безвольно свесилась с подлокотника. С пальцев капала кровь. Элли вытащила пистолет и уже собралась идти к шезлонгу, но Дэнни замахал на напарницу рукой. «Постой с парнем!» — велел он. «И гляди в оба!» И повернулся к серферу. «Ты? Сиди на жопе ровно!» Дэнни неуклюже обогнул бассейн и осторожно ступил на траву, оглядываясь по сторонам. Элли заняла позицию рядом с углом бассейна, оттуда хорошо было видно и парня, и внутреннюю часть дома, и напарника. «Миссис Варгас?» — позвал Дэнни. Женщина не ответила. и не пошевелилась. Отметив это, Элли перевела взгляд на дом. В гостиной кухне, кажется, так никто и не появился. Элли подумала о надписи на собачьей бирке. «Спасите нас». Кто же скрывается в доме? Кто бы это ни был, сейчас он, возможно, наблюдает за ней. Дэнни широкими шагами пересек лужайку. Элли показалось, что рука у женщины в шезлонге дернулась. «Миссис Варгас!» — повторил Дэнни. «Полиция Лос-Анджелеса!» Ответа не было, и смутная тревога заставила Элли пройти на другой конец двора, чтобы рассмотреть женщину поближе. За недолгий срок работы патрульной Элли успела повидать много разной хрени. Но то, что она лицезрела сейчас, однозначно заслуживало первого места в хит-параде. София Варгас, а это была, несомненно, она, точь-в-точь, как на фотографии с водительского удостоверения, лежала в шезлонге с наушниками в ушах, с закрытыми глазами и раскрытым ртом, а правую руку засунула в черные трусики бикини и терла, словно пыталась вызвать джинна из лампы. Она открыла глаза, когда на лицо ей упала тень Дэнни. Увидела синюю форму и сглотнула. Но не от смущения, а от удовольствия.
«Минутку», — сказала она, — «я уже почти».
Элли наблюдала за ней совершенно потрясенная. На сгибе руки у Софии Варгас виднелась свежая кровоточащая ранка от иглы катетера. Несомненно, результат переливания.
«Мэм», — сказал Дэнни, — «будьте так добры, прекратите мастурбировать».
София Варгас ему не вняла. Она не только продолжала свое занятие, она двигала пальцем все быстрее, добиваясь оргазма. Она не остановилась и не сбавила обороты, даже когда Дэнни наклонился и выдернул наушники из ее ушей. Элли слышала, что кровь, по крайней мере, в первые часы после переливания, дает среди прочих побочных эффектов всплеск полового возбуждения, но такого ей видеть еще не случалось. София Варгас выгнула спину, тело ее напряглось, и из горла вырвался крик наслаждения. Дэнни был уже красным, как помидор. Ему пришлось откашляться, прежде чем заговорить снова. «Что у вас с рукой?» Ответа не последовало. София Варгас откинулась на спинку шезлонга, переводя дыхание. Элли снова бросила взгляд на дом. Там вроде бы все было тихо. Потом на парня. Тот сидел, упершись локтями в колени с таким видом, словно ничего из ряда вон выходящего на заднем дворе сейчас не происходило. Он как будто вообще не понимал, из-за чего поднялся переполох. Парень был слишком юн, чтобы проводить переливание самостоятельно. Но что, если он кому-то ассистировал? И что, если этот кто-то в данную минуту прячется в особняке? И что, если он там не один? Элли не доводилось слышать, чтобы переливание устраивали на дому. Но опять же, это Лос-Анджелес. Здесь за деньги можно получить что угодно и когда угодно. «Что у вас с рукой, миссис Варгас?» снова спросил Дэнни.
«Кровь сдала», — ответила та между вдохами. «Сегодня утром».
«Где?»
Она облизала губы, улыбнулась.
«В Красном Кресте, в фургончике».
«Не надо заливать!» — так и хотелось сказать Элли. «И зачем Дэнни тянет эту канитель с расспросами? У него есть более чем достаточное основание арестовать эту женщину по подозрению в получении крови носителя». За спиной у Элли грохнула раздвижная дверь. Обернувшись, она увидела, как из дома выходит голый по пояс парень. Высокий, накачанный, руки и грудь сплошь усеяны мерзкого вида цветными татуировками, словно коробка цветных мелков проблевалась. Самая здоровенная и самая дикая наколка помещалась на левом плече. Пряничный человечек с окровавленным ножом, зажатым между острых, как у акулы, зубов. Волосы у качка были светло-рыжими, подстриженными коротко по-армейски, бледная кожа без каких-либо следов загара, вся в веснушках. Несмотря на грозный вид татуированного, Элли не испугалась. Руки качка были пусты, в карманах шорт она оружия не видела. Качок даже улыбался. Правда, зрелище это было крайне неприятным.
«Что-то не так, господа полицейские?» Безмятежным светским тоном осведомился пряничный человечек, словно Дэнни и Элли были гостями у него на приеме. Он не стал дожидаться ответа, даже смотреть на них не стал, а направился к явно изготовленной на заказ стойке для барбекю.
Элли скользнула по стойке взглядом на предмет оружия. Дэнни сказал: «Сэр, я вам приказываю остановиться и...»
Пряничный человечек рванул вперед, схватился за крышку гриля, и в ту же секунду парень из бассейна, все это время угрюмо пялившийся на свои ноги, полез в матерчатую сумку, что стояла рядом с его шезлонгом.
«Стой! Руки вверх!» — рявкнула Элли.
И тут парень вытащил из сумки УЗИ. Пистолет-пулемет в его маленькой руке казался огромным.
«Бросай пушку!»
— завопила Элли, приняв стойку Уивера, словно на уроке стрельбы. Но это был не урок. Все было серьезно, и от дальнейших действий Элли зависели ее карьера и ее жизнь.
«Бросай пушку, живо!»
Парень не послушался, а пряничный человечек откинул громадную крышку гриля. Под ней лежала винтовка АР-15. Две цели, обе вооруженные, на большом расстоянии друг от друга, а между ними гражданское лицо и полицейский напарник. Плохи дела. Элли произвела предупредительный выстрел. Пуля просвистела высоко над головой парня.
«Бросай!» — крикнула она. «Не заставляй меня!»
Призыв оказался напрасным. Парень уже вскинул снятый с предохранителя УЗИ. Элли упала на землю, укрывшись за невысокой по пояс декоративной стеной из голубовато-серого камня. Первые пули срикошетили от стены, потом засвистело в траве рядом. Элли угодила в ловушку, и надо было выбираться. Все происходило всерьез. Все происходило на самом деле. Она попала в перестрелку впервые в жизни. Придется уложить и парня, и пряничного человечка. Других вариантов нет. Элли пробормотала короткую молитву, прося у Господа защиты. А когда под градом пуль поднялась с пистолетом в руке, то увидела, как эти пули пробивают грудь Дэнни.